человек эмоционален, его может подкупить внешнее обаяние, подвести интуиция, ему можно дать взятку. А машина лишена этих недостатков. В нее должны быть заложены тесты на компетентность, находчивость, порядочность, а также на эрудицию, знание Конституции и ее грамотную защиту. Экзамен должны сдавать и белые, и красные, поскольку заведомо неизвестно, где находятся лучшие. Если люди увидят, что их положение в обществе прямо зависит от экзамена, они потянутся к знаниям, а не к бутылке с пивом. Тогда встает и другой вопрос: а зачем нам нужны политические партии с их интригами, вечно меняющимися лозунгами и лидерами с поливанием друг друга помоями? На этом до свидания. В каком-то смысле автор этого письма прав. Очень многие, если не все несуразности в общественных делах могут быть объяснены в конечном счете недостатком знаний у населения и правителей. Это, наверное, единственный из недостатков, которого большинство не чувствует. Тем большего почтения заслуживают те единицы из нас, что выбирают для себя поприще ученого, исследователя, кто посвящает свою жизнь удовлетворению своего любопытства по возможности за казенный счет. Это особая порода. Человек встает и ложится с мыслью, что он чего-то не знает. Представляете, какая скромность и какая любознательность. Мысль о том, что государством должны управлять ученые, лучшие из ученых, высказана в незапамятные времена. Но в письме, которое вы слышали, самое интересное — вопрос о партиях. Зачем они нужны, если командный состав Отечества будет подбирать умная машина? Риторический вопрос, он предполагает ответ – незачем. Большой поклонник экзаменов, этот человек не подверг, как водится, экзамену себя, не спросил себя перед тем, как выносить смертный приговор партийной системе: а что я знаю об этой штуке? Что я знаю о том, что такое партии? Что собою представляли попытки обойтись без них? Почему эти попытки заводили в тупик, нередко кровавый? Эти вопросы заставили бы его засесть за книги. Года 2-3 ему было бы чем заниматься. Но это ему не пришло в голову, потому что голову его поразила конструктивная идея. Ну их, эти партии. Между прочим, эту мысль нашего слушателя уловил такой чуткий к народным мнениям и чаяниям человек, как господин Путин. Он тоже говорит, что партии себя изжили в современном мире. В Генеральную Ассамблею Объединенных Наций пишет тренер Кирилл Инясевский, нам прислал копию: «Многоуважаемые господа, убежден, что человечеству на планете Земля следует объединиться, нацелившись на построение заслуживающей его сущности цивилизации, мирной, справедливой, подлинно созидательной и перспективной, с ненасильственным лидером, Организацией Объединенных Наций, действующей в соответствии с научно обоснованной целесообразностью». К этому письму автор прилагает рукопись своей книги. В ней он, по его словам, пытается разобраться, почему наша цивилизация никак не может стать действительно цивилизацией без кавычек. Если выразить его ответ двумя словами, то вот он: руководители плохие. Того же мнения и многие слушатели радио «Свобода». С большим негодованием он пишет о бескультурье, заполонившем современный мир, и вносит следующее предложение: государству, пока оно еще существует, следует не скупиться и выделять средства на должное поддержание выдающихся творцов литературы и искусства, а для охраны культуры произведений, появляющихся в этой сфере творческой деятельности, изолировать их от всего порочного, пошлого, развращающего, вводить цензуру, не политическую, а подлинно высоконравственную, цивилизованную и потому общедоступную, открытую. Не хотелось бы мне, господин Инясевский, жить на таком белом свете, где господствовала бы цензура, пусть и подлинно высоконравственная, да к тому же общедоступная. Такого жестокого и тупого цензора, как толпа, не было, нет и быть не может. Вообще открытые письма, обращения, в том числе в ООН, это литературные произведения, публицистика, писательство. автор уже любого литературного произведения, лучше мечтать только о том, чтобы оно было обнародовано, понимая, что все остальное от него не зависит. Если же он надеется своим словом преобразовать или хотя бы улучшить мир, то его не минует очень большое разочарование, постигающее всех проповедников, будь то Григорий Сковорода, Лев Толстой, Александр Солженицын. Кирилл Инясевский, кстати, приводит выдержку из статьи Толстого, написанной на исходе Первой русской революции в 1907 году. Тогда было убито много людей власти и властью, разгромлено много помещичьих имений. Прочитаю несколько строк. «Вся Россия стонет от ужаса вырвавшихся наружу, ничем не сдерживаемых зверских инстинктов, побуждающих людей совершать самые ужасные, бессмысленные убийства. Не могут не видеть русские люди того, что все потраченные во время революции усилия, вся пролитая кровь не уничтожила бедность и зависимость трудящихся от богатых и властвующих, не прекратила те траты народных сил на захват чужих владений, на войны, не освободили народ от власти немногих. Ведь стоит только людям, думающим, что они верят в христианство, выбросить из него все те бессмыслицы о троицах и происхождении Святого Духа, а верующим в науку выбросить из нее многочисленные и сложные рассуждения о праве, государстве, представительстве, прогрессе, а вместо этого признать только одну простую и ясную истину о том, что человек не должен убивать человека, и тотчас изменился бы весь существующий ужасный зверский строй нашей жизни», — писал Толстой. Пишет Вячеслав, называет себя наблюдателем сверху, пишет о моей особе, но то, что он пишет, имеет некоторое общественное значение. «Мы давно знакомы заочно, я вас и других слушал сквозь глушилки, но о вас мнение неположительное. Как многие русские продались за колбасу, вас в этом и раньше обвиняли. Вы мне интересны, как кролик. Вы же были успешны в Союзе. Что вас потянуло на Запад? Генетика? Если такой умный, надо бороться здесь, с этой системой». Вячеславу за меня отвечает Роман из Донбасса. Он тоже называет себя наблюдателем, но наблюдателем снизу. «Ты продал свою душу американцам, как только прикоснулся к компьютеру, и тем более после выхода в сеть. Только совок — это неблагодарное людишко, которое фактически без Запада ни единой минуты прожить не сможет, но шаблонный мозг тупо не признает этой зависимости от западного мира. Без Америки долбил бы до сих пор пишущую машинку или копил бы на комп половину своей жизни, как кубинцы, но все равно не воспользовался бы без зоркого ока какого-нибудь ГБшника». Видите, друзья, какие непростые отношения у национально-государственного патриотизма и глобализма. Первый со всеми своими потрохами давно в плену у второго, но не осознает этого. Неплохая картинка к знаменитому образу прогресса. Это образ ангела с распростертыми крыльями. Он летит вперед, в будущее, но лицом обращен назад, в прошлое. Он хотел бы остановиться, остаться во вчерашнем дне, что-то там доделать, но не может, потому что у него нет власти над ветром, который со страшной силой дует в его крылья и несет его в завтрашний день. В двух предыдущих передачах мы говорили об американской страсти к перемене мест. Один слушатель назвал это сугубо американской паранойей, то есть навязчивой идеей. Сурово осуждает за это непоседливых янки и заодно меня, который и так далее. По этому поводу пишет Влад из Одессы. Но если для кое-кого США не указ, то могу сказать, что в нашей недалекой соседке Финляндии народ тоже не сидит на месте. Кочует туда, где есть работа по его профилю в данный момент. Дело в том, что финский рабочий или специалист может продать свой дом в одном городке или городе и за эти деньги купить себе дом или квартиру в другом месте. Многие финны за свою жизнь меняют место жительства несколько раз. Вот пример. В городке Раума Есть судостроительная верфь, даже две, Рау-Майард и Холминг. Когда были большие заказы, в том числе и от СССР, туда перебралось множество специалистов, нужных в судостроении. Когда к началу 90-х наступил спад, то эти люди переехали в Турку или переучились и пошли в другие отрасли промышленности. У нас же рабочий человек – это крепостной, привязанный к градообразующему предприятию. Здесь он учится в школе, затем идет на завод и работает, не имея возможности уехать, потому что выкинут из очереди на квартиру. Получить ее на новом месте немыслимо. Вот и тянет лямку до пенсии. Сейчас большинство таких заводов и фабрик остались без военного заказа и рухнули. Бывшим труженикам деваться некуда. Остается пьянствовать, нищенствовать и проклинать демократию, пишет Сергей из Харькова. Если присмотреться повнимательней, то понимаешь, что за 20 лет то можно было построить нормальное общество и жить начать по-человечески, а не так, как живем. И обида закипает на людей, призвание которых – освещать проблемы и предлагать обществу способы их решения. Этим должны заниматься журналисты, и Анатолий Иванович позиционирует себя на передовых рубежах продвижения идей реформирования российского общества, мне так кажется. А разъяснений внятных я ни разу от него не слышал, только критику». Вот тяна, Сергей, журналисты виноваты. Путин где-то такого же мнения. И Лукашенко, и Чавес. Я тоже сожалею, Сергей, что не дал разъяснений, которые вами были бы признаны внятными. Дело в том, что у меня самого нет внятного и, главное, однозначного ответа на вопрос, почему за 20 лет не появилось нормальное общество ни в России, ни у вас в Украине. Есть один ответ, его в последние годы часто приводят, расшифровывают и разжевывают, но он пришел из древности, от мудреца, сказавшего следующие золотые слова: «Какие нравы, такое и общество». А я как раз 20 лет назад сочинил крылатое выражение: «Не жди свободы, лучше человека». То есть какой человек, какой народ, такая у него и свобода. Однажды во время застолья подарил это выражение «Не жди свободы, лучше человека» поэту Евгению Евтушенко с тем, чтобы оно стало первой строкой его стихотворения. К утру оно было готово. Стоит ли говорить, что лучшей строкой в этом стихотворении считаю мою? Уверен, что Евгений Александрович меня поймет, а может быть, как человек великодушный, и согласится. Валентин из Иваново пишет. Судя по всему, дела в РФ хуже некуда. У нас в Иванове все стоит, пашут только развлекательные центры. Так это всего в 300 километрах от Москвы. Ни о каких инвестициях и инновациях никто и не слышал. А по ТВ бравурное и беспорядочное вранье. Правая рука не знает, что делает левая. В верхней элите полный маразм. Истинная и единственная у них экономика – грабеж нефти и газа. Цены растут, как на дрожжах, и раздувает инфляцию именно власть, поднимая ежегодно тарифы на газ. Уже ни одно предприятие не может платить по этим воровским тарифам. Нарастает терроризм. Очевидно, это агония. Конечно, Россия велика, сразу не помрет, но тенденция очевидна. Следующее письмо может служить ответом на этот прогноз слушателя «Свободы» из Иваново, пишет Андрей из Москвы. «Современная Россия – империя, разлагающаяся и умирающая, но империя. Путин и Медведев – это всего лишь ликвидационная комиссия. Их историческая миссия – ликвидация Российской империи. Миссия трагическая, но неизбежная». Автор обращает внимание на такой образец, как Сербия и Южнославянская империя. «Только-только закончился первый этап, – пишет он, – распад империи. Начался второй – строительство национальных государств. И все вчерашние противники движутся в одном направлении – в Европу. Обхохочешься. Надо было воевать друг с другом, замочить в сортирах десятки тысяч человек, превратить в изгнанников сотни тысяч, чтобы в итоге все оказались в одном месте, хоть и на некотором отдалении друг от друга. Так, на всякий случай. Здравствуй, редакция. Письмо из Мытищ. Олимпиадный психоз явился эхом тех триумфов, которым приучили в эпоху брежневского застоя. Ни Ленину, ни Сталину, ни даже Хрущеву не приходило в голову заменять коммунизм олимпиадами и хоккеем, как тогда шутили. В наши дни произошла трагикомическая отрыжка. В каждом выпуске новостей мусолили турнирную таблицу, других событий будто не было. Огромная часть населения и газеты разразились истерической реакцией по поводу провала. Не власть, Анатолий, а народ капризно требовал, чтобы ему вернули любимые спортивно-великодержавные погремушки в индоположном первое место. Все негодовали. Коммунисты требовали у антинародного режима и олигархов, чтобы проклятые эксплуататоры обеспечили обездоленных трудящихся медалями и шайбами, а дальше буржуазия и пролетариат должны бы были слиться в одном патриотическом экстазе. Национальной идеей вместо мессианского православия стал канадский хоккей. Так на полном серьезе заявил легендарный депутат Госдумы Третьяк. Эта истерия, продолжает автор, показывает комичную спесь и подлость этого общества. Им ведь наплевать, Анатолий, что медалик не добрали из-за усиления борьбы с допингом, а также потому, что стало меньше желающих колоться, потому что пойти в ГАИ и брать взятки выгоднее, чем надрывать себя в большом спорте. А мне хотелось бы поздравить дорогих россиян с большим успехом. Вдумайтесь, по продолжительности жизни среди мужчин они занимают 100 какое-то место. По преступности и коррупции, по многим другим статистическим показателям экономики, культуры, науки опустились ниже многих стран Черной Африки. А вот на Олимпиаде заняли почетное 11 место. Передайте это мое поздравление и исполните для россиян любимую песню. В спорте надо жить честно, надо побеждать ярко, сложат и о нас песни, будет небесам жарко. Не подпевал ли этим куплетом святейший патриарх, будет небесам жарко, благословляя на великие победы, скажем, молодцы черти российских героев спорта в Ванкувере. Валентин Салазкин. Спасибо за письмо, Валентин. Как и многие наши слушатели, беспощадны вы к начальству, беспощадны. Что примечательно, начальство не делят на опытное и начинающее. Требования к тому же патриарху предъявляют без скидки на то, что патриарх он начинающий, не приобрел опыта, чтобы безошибочно решать, кого на что и при каких обстоятельствах уместно благословлять, а кого лучше воздержаться, чтобы не стать героем письма вроде вашего. Автор следующего письма никак не может смириться с отсутствием Крыма в составе России. «Горюю и огорчаюсь до боли в сердце», — пишет он. Грешит на Ельцина, ставит ему в вину непонимание этнической окраски всех пространственно-временных масштабов, его слова. И дальше. Борис Николаевич перепутал карту с территорией. Карта — это схема, а территория — это живая твердь, отвоеванная и защищенная именитыми и безымянными героями, жизнями ни одного поколения российских людей. Небрежно отписать воды и земли значит сильно обидеть своих граждан, особенно стариков военных, по возрасту не способных понять и принять новые взгляды на старые границы. Он подмахнул договорчик о разделе Советского Союза, и отошли земли, города и гавани, политые русской кровью, к суверенной Украине. Простые украинцы, в общем-то, ни в чем не виноваты, а уж их администрация знает, как вцепляться в подарки. Судя по слогу, это пишет человек немолодой, образованный, технарь. У него боли в сердце, поэтому, видимо, молчит его память. Он забыл, как было дело, в какой обстановке. Или и не знал. Очень многие современники великих событий не обращают на них должного внимания. Один герой Галсуорси умудрился не заметить Первую мировую войну. Договорчик о разделе Советского Союза, все, включая Ельцина, подмахнули в высшей степени сознательно. Разойтись, признав существующие границы союзных республик, вполне отдавая себе отчет, что они произвольны, Это был единственный способ избежать крови по югославскому варианту. Население всего бывшего СССР согласилось с таким решением. Далеко не всегда миллионы людей проявляют такое дружное здравомыслие. Боли в сердцах появились позже, когда за обработку мозгов взялись Зюгановы, Жириновские, Лужковы и прочие. Хочу вернуть ваше внимание, друзья, к тому слушателю «Свободы», который, окинув мысленным взором современную Югославию, заметил, что все, без исключения, ее части идут в Объединенную Европу, то есть они опять будут в одном государстве. Невольно хочется спросить вместе с ним, так зачем пролили столько крови друг друга? И может действительно случиться так, что в том же государстве в конце концов окажутся и Россия с Украиной, и Белоруссия, и Казахстан. Россия, правда, перед этим, по его мнению, дораспадется. Я вспоминаю 89-й год, свое путешествие по Украине, подробно рассказывал о нем по радио «Свобода». До распада СССР оставалось 2 года. Для кого-то была дикой сама мысль об этом, другие понимали неизбежность предстоящего. Пришлось слышать разговоры и о Крыме. Западная Украина, между прочим, была за то, чтобы отдать его России, а Восточная говорила, с какой стати. Эту разницу помню очень хорошо, она меня поразила. Ну, а после Беловежья уже ни Украина не могла отдать Крым при всем желании, ни Россия не могла его принять, тоже при всем желании. Иначе могло бы пролиться много крови в других частях бывшего Советского Союза, и больше всего русской крови. В письме слушателя «Свободы», который горюет до боли в сердце, самые опасные слова о живой тверди, отвоеванной и защищенной именитыми и безымянными героями, жизнями ни одного поколения российских людей. Закрыть кавычки. Печально читать это у образованного человека. Он словно не знает, как дорого заплатила евроатлантическая цивилизация за то, чтобы объявить, наконец, вне закона такие доводы. Просто не хочет знать, как часто слишком заинтересованное понимание этнической окраски всех пространственно-временных масштабов превращало жизнь миллионов в ад. Боль в сердце отшибает память. Любой политик, пишет Семен из США, априори автократ, его цель – власть, но в стремлении к ее абсолютизации его останавливают законы страны и реальное разделение властей. То есть у него, как всегда, 2 выхода – или соблюдать Конституцию, сохранив демократию, или нарушить ее, не называя, конечно, вещи своими именами. Однако, нарушая Конституцию, наряду с захватом средств коммуникации и используя массовую демагогию, пропаганду, властитель забирает всю власть себе. Но есть еще 2 обязательных условия захвата автократом, диктатором власти. Недовольство народа своим жизненным уровнем, попросту говоря, нищета и рабская психология, вызванная многолетним, иногда многовековым подчинением. Общество нищих и рабов не может быть демократическим, а став таковым, неизбежно вернется к диктатуре. Недаром Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы в живых не осталось ни одного раба. Я думаю, продолжает Семен, что ставить вопрос так, или благополучие, или свобода, неверно. Но в вопросе о переходе к демократии благополучие все-таки должно идти первым. Первый шаг сделан, капитализм на марше. Дальше уничтожение монополизма, прежде всего государственного, в бизнесе, резкий экономический рост, а там уж и рукой подать. На все про все лет 30, при хорошем раскладе, пишет Семен. Спасибо, Семен, мне тоже кажется, что не меньше 30. Но когда читаешь некоторые письма на радио «Свобода», то нет, нет, да и подумаешь, что не хватит и 100. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага 10 102.0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободаньюз.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Bill, I'm signing. Законопроект, который я подписываю, предусматривает...
Выступая в парламенте, Дэвид Милибанд назвал абсолютно неприемлемым...
Правозащитники — опасная профессия. Для журналиста телеканала РЕН-ТВ и ведущих...
В Милане открылось первое отделение экстрабанка.
На снимке, сделанном во время выпускной церемонии, подожди, братан...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».